Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наследие советского КГБ до сих пор остается не только предметом интереса профессиональных историков, но и политическим фактором, который определяет развитие бывших советских республик. С годами все больше внимания к этому наследию, тем более, что открываются архивы, исследователи имеют возможность поглубже в них покопаться, а политики сделать свои выводы о том, с кем рядом они работают или работали недавно. Мы беседуем сегодня в нашей студии с членом правительственной комиссии по научному изучению КГБ Латвийской ССР, бывшим депутатом парламента Латвийской Республики Ленардом Мучиншем. Здравствуйте, господин Мучинш. В нашей студии гость из Киева, историк, профессор Юрий Шаповал, который много лет посвятил как раз изучению истории украинского КГБ. Насколько вообще продвинулись латвийские исследователи с точки зрения вообще своего интереса к прошлому КГБ и как это вообще влияет на современную жизнь страны, если влияет?
Да, конечно, но это создает много вопросов, на которые не всегда легко ответить. Мы являлись, так сказать, единственной из балтийских стран, которым удалось захватить у КГБ картотеку агентуры полностью. Литва, Эстония, к сожалению, это удалось им увести. Если начинаем глубже вот эту неделю уже заглядывать в архив КГБ Украины, то мы начинаем здесь находить такие золотые слитки. И мы понимаем, что много и своевременно вывезли из оккупированной Латвии уже люди, которые, очевидно, прогнозировали, что ничего хорошего тут им жизнь не сулит. Мы тут нашли разные такие, учебные пособия и так далее, которые написаны, на основании латвийских дел, которые проводились в 50-х, 60-х годов, и, к сожалению, у нас их нет, своевременно убрали.
Вы знаете, Юрий, что как раз господин Мучин в 1991 году как раз перенимал все вот эти помещения КГБ Латвийской ССР. А у нас никто в 91 году ничего, извините, не перенимал. Нет, вы помните, конечно, как это в Украине это было гораздо труднее, чем в Латвии. Я бы сказал, так даже судорожно все это происходило.
Вы знаете, сейчас я вспоминаю те годы, и архив находился на улице Владимирской, 33, вот в этом основном здании. Это сейчас трудно себе представить, но вот начиналось, так сказать, с этого. Потом переезжал он несколько раз, пока вот это здание, где вы были, на Золотовородской улице 7, действительно хорошее здание для архива. Оно было все для архива, там только часть сейчас. Вот. Так что это такой был процесс довольно сложный. Ну и надо помнить, что здесь дважды уничтожались документы. В конце 80-х годов и потом в начале 90-х, это рассказывает. Были сами работники, и много было вывезено в Москву. Вот когда была эта центральная директива, определенный там перечень документов. Но, тем не менее, вы абсолютно правы. Я всегда остаюсь оптимистом. Архив – это бездонная бочка. Всегда что-то найдешь, всегда что-то там, какие-то золотые слитки обязательно обнаружишь.
Это а правда. Вот что удалось украинским исследователям обнаружить?
То, что мне приходит в голову, с чем я работал. Я очень хорошо помню, когда заместитель председателя службы безопасности Украины Владимир Ильич Пристайко, покойный, сказал мне: «Там вот есть какие-то мешки, ты хочешь посмотреть, что это такое? Они предназначены к уничтожению». Я подошел, посмотрел, это оказалось дело формуляр Михаила Грушевского. То есть вот эти 10 лет Грушевского с 24 по 34 год, по его смерти, слежка за ним, все, весь комплект документов, вот это все оказалось. Потом, когда мы писали книжку о чекистах, за которую меня в России объявили экстремистом и моих соавторов, вот мы нашли очень интересные документы, касавшиеся людей, возглавлявших службу безопасности. Это Всеволод Барицкий, это Израиль Леплевский, это Карл Карлсон. И вот сделали на основании Александр Успенский. Мы сделали книжку и опубликовали очень много важных документов. Что сохранилось, что было для меня важно? Различного рода инструкции и директивы. Очень много вот этих внутренних документов, и слава богу, что они остались. Я хорошо помню всякие казусы с документами. Когда мы делали в 2009 году книжку о большом терроре, в 2009, заметьте, тогдашний директор архива мне сказал: что вы, приказы Ежова нельзя использовать. Я говорю: как нельзя использовать? А на них стоит гриф «секретно». Я говорю: так рассекретьте. Да, но мы это нужно комиссию собрать, это очень сложно. Рассекретили. То есть вот эти приказы, которые сейчас там в Москве за семью печатями, понимаете, они здесь дубликаты, ими можно пользоваться. Вот. Плюс учебники, конечно. Очень много осталось разного рода литературы, вот, которую тоже не выдавали раньше. Например, элементарная там история КГБ, написанная для учащихся вот этой высшей школы московской.
Ну, сейчас она в интернете.
Да, она в интернете. А тогда это было за семью печатями. Ну, слава богу, вот все постепенно открылось.
А вот в Латвии были ситуации для вас, когда вы встречались с какими-то документами, может быть, более новые истории уже, которые для вас были какими-то открытиями?
Во-первых, я хочу продолжить мысль профессора, что у нас сейчас возникают проблемы. Ну, так сказать, спецслужбы крепчают, немножко хотят пользоваться властью, а информация – это власть. И, ну, тут у нас есть некоторые проблемы. Но сначала, конечно, когда мы отняли у КГБ вот эту картотеку, она больше использовалась спецслужбами. И это понятно. Но сейчас уже пошло 20 лет, и мы говорим, ну, давайте, все. Общественное мнение поменялось, хотя есть так же, как у вас, одни говорят, там, ну, будут стреляться, вешаться и так далее. Я тоже какое-то время придерживался, что не надо вот картотеку открывать. Но там есть разные такие материалы, есть общий архив, есть электронная база данных, что мы тоже хотим, но надо их сдавать просто в архив. Но у нас есть одна существенная разница. У нас наше государство ничего не секретит. И не секретило. То есть у нас нет никаких секретных документов КГБ. Мы считаем, что мы не наследники СССР. И поэтому у нас нет таких секретных документов. Но мы тут, конечно, прикрываемся иногда. Вот, ну, то же самое у вас дискуссия была о том, что ну, личные данные, они могут повредить как-то. Их право человека требует защищать. Но всегда надо понимать, когда свешиваешь общественные мнение и польза для общества, и интерес отдельного человека, то общественная польза всегда превышает это. А что же мы тогда будем только уголовные дела рассказывать про тех, которые уже страдали, и веселались, и сидели в лагерях и так далее, еще о них рассказывать? Конечно, мы о них рассказываем. Но у нас было 24 августа 1991 года, приняли закон о том, что КГБ преступная организация. Но из этого надо исходить.
В России была совершенно сенсационная история, когда один молодой человек просто по открытым источникам, вы знаете, да, это вычислил убийц своего деда.
Да.
И по большому счету вот это воспринято было общественным мнением с большим интересом в стране президентом, который является выходец из КГБ. А в Украине, в общем-то, все эти архивы доступны. Люди могли бы поинтересоваться, кто, собственно, реально репрессировал их родственников.
Безусловно, это можно сделать. Вы знаете, сохранились у нас ведь документы. Тогда была своеобразная ротация. Вы знаете, что те, кто совершал преступления, их потом самих уничтожили. Это на переходе от 1938 года к 1939. Но многие выжили. И я читал, и вот в период десталинизации, начало 60-х, середина даже, допрашивали многих. Они жили вот здесь, вот не так далеко, в центре эти люди жили, и они рассказывали, почему они это делали. Конечно, вы понимаете основной аргумент. Нам приказали. Нам приказали, мы выполняли приказ. Ну, понятно, что выполнял каждый по-своему и по-разному. То есть,
ну да, но у нас, так сказать, дело генерала Новика, она завершилась приговором о пожизненном заключении. То есть мы можем сказать, что мы одни из немногих, которым удалось и первого секретаря Компартии посадить в тюрьму, и генерала КГБ. Но это только потому, что он был к этому времени жив, а другие померли. Но было и еще несколько дел, но, конечно, Россия очень активно защищает этих людей, объявляет их своими гражданами, потом этим прикрывается и так далее.
Понимаете, вот эта разница, вот вы коснулись абсолютно правильно вот этой разницы. У нас вот этой межи, вот этого рубежа, когда сказали, что КГБ – это преступная организация, у нас этого не было в Украине. Там была такая ситуация в 91-м, я хорошо помню, в 92-м году. Сотрудникам просто КГБ бывшего сказали, вы приносите присягу и служите независимой Украине. Или же вы уходите. И часть людей ушла, а часть людей осталась, и мы, к сожалению, потом видели, что далеко не все служили независимой Украине. Плюс, конечно, российский фактор. Виталий хорошо это знает, сколько людей, которые там работали, были допущены к секретам.
Потом с этими списками агентуры уезжали в Москву.
Да, уезжали в Москву, совершенно верно.
Ну, это уже отработанный материал.
Я должен сказать, что очень важно вообще понять, до какой степени, в принципе, вот есть документация в самом КГБ СССР в Москве, которая потом может использоваться против украинских или против латвийских элит, либо ключе после постсоветских лет. Ведь люди же, которые сотрудничали с КГБ там, в 70-е, 80-е годы, они находятся еще вполне в продуктивном возрасте.
Но они шли наверх, тогда их снимали с учета, не полагалось.
У нас тоже есть масса таких примеров, и есть очень известные люди. Один даже стал заместителем председателя Совета министров Украины, а формально был завербован, и только тогда его, так сказать, освободили от этой
обязанности.
Времени, да. Вот хотя он был плохим информатором, он был поэтом, и, так сказать, для него это было там где-то на 10-м плане. Но примерно схема такая же.
Но молодежь забивает, они думают, что вербовали каких-то коммунистов и таких очень людей, которые работали на советскую власть. Нет, они же искали агентуру и
среди как раз
данных, да, среди, да, вот, националистов, среди независимости, которые требовали.
И даже среди представителей украинского освободительного движения было много людей, и многие дела были просто уничтожены.
Да, но как же им удалось победить? Да, это же была война, и есть у нас данные, что вот боевики, тут поработавшие на Западной Украине, они присылались в Латвию. И там есть такие факты, вот тоже интересно было бы изучить, вот, и он там обучал этим приемам, и создавались эти фальшивые партизанские отряды.
Да, да, да.
С одной стороны, ловили партизан настоящих, с другой стороны, агентуру Англии и США, и Швеции.
То есть это вот те же люди, которые фактически этим занимались, как подставные фигуры в Украине?
Ну да, они, ну, это агент-боевик, это уже что-то выше, не просто агент.
А в каком вообще, вот, по вашему ключе, сегодня латвийское общественное мнение может воспринять вашу деятельность? Она воспринимается как архивная или как политическая?
Ну, сейчас уже как-то успокоились. Я думаю, что в общее общественное мнение и опросы говорят, что надо все публиковать. И, так сказать, ваши люди, которые приезжали из Института национальной памяти у нас, выступали, ясно сказали, ну, и мы на вас смотрим в этом плане сегодня и говорим нашим тоже, ну, все. Пора все открывать, все можно приходить с фотоаппаратом, ничего не надо платить. Фотографируй, что ты хочешь, не надо тебе объяснять ни тема, ни твой родственник, или что, все доступно.
Я хорошо помню, когда-то мой американский коллега Терри Мартин, такой известный исследователь сейчас, который написал очень хорошую книгу о периоде коренизации в Советском Союзе, он ездил к вам. И приехал оттуда, он сделал ксерокопии оперативных дел, вот агентурных дел, и привез мне, и немножко мне этого дела тоже накопировал, чтобы я имел представление там. Я был тогда, я его расспрашивал, он говорил, ты знаешь, там степень открытости, ну, просто великолепная, и он мог доступиться, так сказать, до...
Ну, некоторые дела только, поскольку оперативник понял, что надо убираться с этой территории, он все вывозил.
Я помню, что в программе «Дороги к свободе» мы сегодня беседуем с членом правительственной комиссии по научному изучению КГБ Латвийской ССР Линнардом Мутиншем и украинским историком, профессором Юрием Шаповалом о том, как сегодня подходит к изучению архив КГБ ССР на постсоветском пространстве. Эту программу ведет Виталий Портников. Вы можете слушать ее в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Вот я должен сказать, что я нашел документ в архиве в свое время, я его и сейчас нашел специально, который мне, для меня стал таким семейным документом. Он показал, как вообще было все проникающие КГБ. Это документ 14 мая 1955 года, касается посещения послом Израиля Самуилом Ильяшевым Киевской синагоги, только что открытой. И, естественно, там представителей самой синагоги, вот раввина, их не было, потому что они прекрасно понимали, что вместе с послом, ну, да, придут представители спецслужб. Неизвестно, что будет дальше. И этот уполномоченный КГБ, который написал большое такое письмо всем руководителям партии, правительства, об этом видите. Тут пересекретарь горкома партии, пересекретарь обкома партии, представитель исполкома Киевсовета. Все чиновники были проинформированы полностью об этом визите, а принимал этого посла мой прадед, который тогда был старостой, как бы, этой религиозной общины, и он был единственным человеком, который в этой синагоге тогда находился. И я, когда читаю эту докладную о том, что он давал ответы на все вопросы посла, положительные. Я себе представляю, как мой бедный прадедушка, да, по какому лезвию бритвы, да, он, да, ходил. Да, и, да, я, ну, вот, и я вот в первый раз столкнулся с тем, что вот, казалось бы, человек такой, который близкий родственник, как будто бы очень далекий от политики, а он просто был в центре этих всех прожекторов, как, да, под софитами, с неизвестным исходом. Могли и посадить, как говорится, да, после, да, этого совершенно, так сказать, протокольного визита. Ну, понятно, приезжает посол Израиля, куда он идет, в Киеве. Ну, в синагогу, логично, он беседует, ну, да, с религиозной общиной. И это, конечно, тоже для меня стало очень...
Режим демонстрирует, что все в порядке.
Да,
что,
да, но с другой стороны, сегодня мы в этой правительственной комиссии вот изучаем это КГБ и церковь, ну, и религию, скажем так, шире, не церковь там одна. И ясно, ясно, что многие моменты очень интересные из-за того, ну, типа такого кукловодческого процесса, что все, все заранее планировалось, везде подставлялись агенты, выборы, нажатие, кто будет лютеранин, значит, кто будет архиепископом лютеранской церкви, и там такие негодные кандидаты, и годные кандидаты, и, конечно, и самое интересное, что у нас вот перед еще смертью Брежнева появилось такое движение молодых пасторов, возрождение и освобождение, и они начали вот требовать внутри церкви перемены от архиепископа, и добились действительно полный перевыбор консистории и так далее. И, ну, конечно, они потом сформировались только уже в конце, в 87-м году, но начали перед перестройкой. Это тоже очень интересно. И, так сказать, такие лидеры общественного мнения, такого интеллектуального плана.
Мы с польскими коллегами из Института национальной памяти Польши, архив, который там существует при этом институте, с коллегами из Института национальной памяти здесь нашего и отраслевого государственного архива службы безопасности, уже 20 лет делаем такую серию «Украина и Польша в 30-40-х годах. Неизвестные документы спецслужб». Я думаю о том, что нам бы надо было бы что-то сделать напрямую с вами. Это очень интересно было бы, в частности, вот то, что касается Западной Украины и этого сопротивления, которое было в послевоенное время. И с другой стороны, мне кажется, назрело, конечно, вы правы, об этих архивно-следственных делах банальных нельзя говорить, потому что там люди подписывали фальшивые протоколы, конечно, в силу разных обстоятельств. А вот такие вещи, как спецслужба работала, технологии ее работы в то время, как она обслуживала, как они выражались, вот это освободительное движение, так сказать, как она внедряла своих людей, это интересные темы, и тут есть поле для сотрудничества.
Ну, это, кстати, очень большая проблема для Украины, когда оказывается, что как раз патриотическое движение, которое потом стало кругом для подражания молодых людей, для уже да. Было, оно было инфильтровано агентами.
Оно было инфильтровано.
И эти агенты никуда не делись.
Они никуда не делись.
В ЦК же компартии будут агентуры.
Но дело в том, что у нас был такой одиозный пример. Это был последний командующий УПА. Василий Степанович Кук, который был как раз вот задействован во всех этих. Ну и остальные люди, которых даже забрасывали из-за границы, такой как Мирон Матвиенко, например, который сюда был заброшен, знали прекрасно, как он летит, где он летит. Его благополучно поймали, заставили работать. Он даже написал брошюру против своих коллег, собственно. То есть вот такие случаи, это интересные вещи, которые, в общем, требуют еще серьезного внимания.
Ну вот тут есть очень большой вопрос нравственной атмосферы в обществе, которая была буквально пронизана этой агентурной работой. Как общество выздоравливает после него?
Ну, во-первых, 30 скоро лет, значит, уходят люди. Тоже мне спрашивали и общие данные. У нас же были судебные процессы. И, к сожалению, судебные процессы как-то таким агентам нахальным удавалось выигрывать. Конечно, работник КГБ особенно не свидетельствовал против него. Но было решение такое демократичное принято, что надо все это через суд, если ты хочешь доказывать, что ты не агент. И, к сожалению, так сказать, ну, эта идея лопнула. Где-то 80-90% значит, прокуратуре не удалось доказать. Ну, конечно, может, это было военным трибуналом надо решать, потому что гражданские суды, они не понимают всей этой опасности и так далее. Но, с другой стороны, я думаю, что очень большое было такое движение, которое воздерживало людей. Ты знаешь, идешь на выборы, да, сначала нельзя было, а потом можно было, но по твоей фамилии пишут, состоял на учете в КГБ СССР как агент. Хочешь, выбирай за него, голосуй за него.
А таких людей избирали вообще? Были
примеры? Ну, есть такие. Они же тоже отбирались там по определенным психологическим способностям. Ну, типа провокатор или такой, который засылается или уже находится в национальном движении, чтобы его разрушать. Там же надо такого сдвинутого вербовать и туда запускать. Или он уже находится там, его раскручивать, чтобы он там все время проблемы создавал для национальных движений.
Ну, вообще-то это элемент люстрации. Вот когда люди, которые идут в большую политику, предположим, или на государственную работу, они должны писать специальное заявление, что я там в службе не находился, не был. У нас, я не знаю, таких
прецедентов. Или был, как это в Польше, да?
Признайтесь,
что вы были, и дальше там живите.
Вот этот польский опыт, кстати, еще...
Ну да, мы отказались от этого, потому что а почему тогда его обжаловать? Он напишет, сдал там тайну,
да,
что он
честно,
был.
Да, честно сказал.
Да. А он не открыто это делал? Да, потому да, да. Потом мы передумали, нет, такая дорога нам не годится. Идет запрет, поскольку не только агенты КГБ и работники КГБ, есть еще у нас там члены компартии после августа 91-го, у нас там еще разные комитеты рабочие и так далее создавались против независимости. Все это там длинный ряд таких людей, они в определенных местах не допускают.
Понимаете, как вот это дистанцирование от этого прошлого, от этой спецслужбы, для меня тут наиболее такой яркий пример Польши, потому что они тихо, без публичной часто огласки, они просто забирают пенсию бывших работников у функционеров службы безопасности. И они это делают системно. Я в Институте памяти интересовался, я говорю, а зачем вы это делаете? Ну, принято решение, они получают огромные пенсии. На каком основании они служили другому строю, так сказать? А у нас этого нет в Украине. Это не регламентировано никоим образом на этом этапе. И это тоже элемент как бы отхода от того прошлого, от наследия, от традиций и так далее, от той спецслужбы,
скажем. Ну, потому что в Польше, впрочем, как и в Латвии, воспринимает государство коммунистических времен как захваченное государство.
Да, да.
Это не продолжение государственной традиции.
Да, да,
а здесь Украина медленно к этому приходит, но достаточно медленно.
Достаточно медленно.
Ну, мы же восстановили свою конституцию 22-го года. Это очень важно, что есть континуитет.
Да, в Украине до сих пор очень трудно объяснить кому-то, что Украинская ССР это не было продолжение Украинской Народной Республики 18-20 года, а было подмененное государство.
Кто?
Нет, большевики ведь создали государство в Харькове.
А, ну да.
Которое,
да.
По сути,
у нас
было...
там тоже в 17-м году.
Альтернативное. Оно у вас погибло, а здесь оно победило. Это разные вещи.
Да. Альтернативное правительство соответствующими.
Нет, но наше правительство было на корабле, в Липайском порту.
Да.
Только на корабле.
Да.
А там были немцы, дальше коммунисты, и территория была только на корабле.
Это правда. Но опять-таки вспомните, что правительство ваше переехало в Ригу, а правительство Украинской Народной Республики потеряло Киев, в конце концов. Да?
Да,
и вот сюда приехало это правительство из Харькова Украинской ССР. Оно себя, кстати, тоже называло правительством Украинской Народной Республики.
Ясно, что империя не могла и очень хочет доказать, что не хочет существовать без Украины.
Вы знаете, тогда в 20-м году сюда в Украину приехал Дзержинский, и это был очень интересный визит, потому что он приехал навести порядок в спецслужбе сюда, к ЧК тогдашней, примазались ужасные люди, бандиты. Но он писал письмо Ленину, и что мне понравилось. Ну, понятно, что он там чистили эту ЧК еще, но он пишет, местные коммунисты, они все какие-то недоумки. О коммунистах. А почти вся украинская интеллигенция – это петлюровцы.
Поблагодарю наших гостей. Напомню, что сегодня в программе у нас участвовали член правительственной комиссии по научному изучению КГБ Латвийской ССР, бывший депутат парламента Латвийской Республики Линард Мутинч. Спасибо, господин Мутинч. И историк, профессор Юрий Шаповал. Спасибо, господин Шаповал, что были с нами в этой беседе, которую провел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго, господа.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.